Мы сегодня вас приветствуем в нашей студии. У нас встреча с известным ученым, крупнейшим каббалистом, профессором, доктором Михаэлем Лайтманом. И сегодня новая тема, которую мы будем с ним разбирать – «Каббала, мифы и реальность». Я передаю слово своему товарищу, преподавателю Международной академии Каббалы Михаилу Санилевичу.
Ну, мы попытаемся в нашей программе сегодня развеять те сотни, может быть, тысячи мифов. Попытаемся узнать, где здесь реальность, а где по-настоящему мифы, которые на протяжении уже нескольких тысяч лет так вокруг Каббалы постоянно крутятся. Первый вопрос, наверное, и самый такой основной – кто может заниматься Каббалой? Потому что существуют и мифы, что Каббалой могут заниматься только мужчины, достигшие 40-летнего возраста. Вот это первый вопрос наших слушателей.
Мы с вами уже говорили о том, что в Каббале существует специфический язык. Что все определения, о которых она говорит, которыми она оперирует, они относятся к духовному, а не к нашему миру. Поэтому, если говорится в нашем случае, каббалой могут заниматься. Что значит каббалой? Наукой о исправлении человека до уровня Творца, раскрытием высшего мира человеку и так далее. То есть суть науки каббала в чем заключается? В постижении высшего мира, который раскрывается человеку в мере подобия ему и так далее. Кто может этим заниматься? Мужчина. Что значит мужчина? По каббале, что значит мужчина? Это человек, который достигает свойства отдачи, такого же, как свойства духовного мира. Свойства отдачи. Наш мир построен, и наше восприятие, и наши ощущения, и наша сама природа на свойстве получения. Желание все в себе абсорбировать, получить. И поэтому из всего огромного мироздания, в котором мы находимся, мы ощущаем всего лишь его маленькую часть, которую можем вот таким образом в себя вобрать и ощутить, которая называется наш мир. Кроме этого, существует огромное еще вокруг нас пространство со всеми наполнениями, которые мы не ощущаем, потому что мы только ощущаем на прием, работая. А вот если мы будем работать на отдачу, тогда мы видим все остальное вне себя, а не то, что только может войти в наши пять органов чувств. И поэтому мужчиной называется в каббале тот, кто достигает этого свойства отдачи, выхода из себя. Так вот, каббалой может заниматься только мужчина, который достиг 40-летнего возраста. 40 – это уровень бины. Это уровень свойства отдачи. То есть человек, который достиг полного свойства отдачи, вышел из себя и начал ощущать объем тот, который находится вне нас, тот, который скрыт от нас, так называемый поэтому выше скрытый тайный мир, тот может заниматься его исследованием, заниматься каббалой. Вот вам просто чистая суть этого выражения, которое было сказано каббалистами, естественно, еще давно. Вы понимаете, еще и до того периода, до последнего периода человечества, когда люди жили намного меньше 40 лет. У Пушкина сказано, вошел старец 40-летнего или 30 с чем-то летнего, 38-летнего возраста. Глубокий старец. Понимаете? То есть были люди, которые жили, конечно, и по 60, и по 70 лет, но это были единицы. Мы говорим о периоде там, Пушкина 200 лет назад, а что же говорить о периоде 2000 лет назад? Так что люди жили действительно очень небольшую, краткую жизнь. И о 40-летнем возрасте говорить не приходилось. Кроме того, мы знаем, что великие каббалисты все, они очень рано становились постигающими каббалу и очень рано умирали. Ари умер в 38 лет, Брестлер умер в 36 лет. И так далее. То есть, где же этот запрет на 40-летний возраст? Имеется в виду, как обычно, согласно тому словарю и определениям, которые говорят каббалисты, они иначе не говорят. То есть, это не имеется в виду мужчины, это могут быть и женщины. У нас были в наших поколениях большое количество женщин-пророчиц. Пророчица – это женщина, которая находится на высоком каббалистическом уровне, которая достигает связи с общим законом мироздания, не просто входит в этот объем мироздания, который от нас скрыт, а постигает его полностью, общается с самым его большим внешним общим законом, называемым Творцом. Пророчество – это человек, который разговаривает с Творцом. Разговаривает, значит, постигает, работает на этом уровне с миром.
Имена назовите.
Ривка, Лея, Сара, Двора, Хульда, Мерием. Очень много.
Это вы называете имена, которые...
Пророчиц. Да, конечно, в Библии. А после этого были там дочка Раши, внучка Равин, там были каббалистки, да. Но они под это определение подпадали. То есть они были внутри по своей структуре мужчина, достигший 40-летнего возраста. То есть они овладели этим свойством высшего мира, поэтому называются каббалистками. То же самое сегодня для любого человека. Может быть, для ребенка, может быть, для женщины.
Вы произнесли фразу «40 лет достигает бины».
Да.
Это означает, что человек все-таки раньше, чем ему исполнится 40 лет, не может достичь этого свойства?
Нет,
дачи,
я говорю, что 40 бином. Лет в каббале называется уровень бины. Человек, которому 8 лет, допустим, или 10 лет по нашему земному времени, он может тоже достичь уровня бины. Так как, допустим, Агра был такой великий каббалист 300 лет назад, он уже в 9-10 лет писал каббалистические труды. Они у нас перед нами сегодня находятся. Мы видим люди, которые достигали в 17-18 лет, там, в 20 с лишним лет уровня бины. И назывались тогда в духовном смысле 40-летними. Это в духовном мире нет времени и нет уровней земных. А время там измеряется по внутреннему уровню человека. Есть люди, которые всю жизнь становятся детьми, остаются детьми. Есть люди, которые взрослеют. И хотя он по возрасту молодой, но он уже взрослый. И поэтому вот так вот и определяется в каббале. Не внешне, сколько ты прожил, распилить тебя и посмотреть, сколько там есть, как в дереве этих самых. А определяется по уровню, по состоянию человека.
Скажите, вы можете обосновать цифру 40? Почему, например, не 39 и не 41? Почему все-таки 40?
Таким образом измеряются уровни, потому что свойство бины обозначается на иврите буквой М. Но М пишется не как обычная буква М, а она пишется как круглая такая, как ноль с палочкой. Она обозначает собой совершенство, свойство отдачи, находясь внутри которого человек полностью обладает таким свойством, которое позволяет ему безотносительно самого себя абсолютно объективно относиться к тому, что существует вне него, без внесения помех, погрешностей, возмущений со своей стороны, и быть абсолютно объективным наблюдателем, исследователем. Вот это свойство, оно определяется этой буквой М, ивритской, а, как известно, ивритские буквы, они одновременно служат и цифрами. Потому что в иврите нет отдельно буквы, отдельно цифр. Буквы одновременно означают и какие-то цифровые значения. Так вот, буква М означает цифровое значение 40.
Вот к нам пришел вопрос. Звучит так. Я знаю из научных источников, что каббала является мистическим учением иудаизма, которое обычно связывают с глубоким оккультным знанием. Вы же утверждаете, что это наука, не имеющая отношения к религии. Где правда? Как всегда, посредине?
Я не знаю никакой правды, которая вообще находится посредине. Это просто говорится так. Посредине между чем и чем она должна быть. Это
между правдой и неправдой.
А, ну значит, это уже неправда, если она между правдой и неправдой находится. Значит, просто слова, так же, как и остальные слова. Оккультные, науки и все такое прочее. Есть четкое определение, что значит религия и что значит наука. Религия занимается тем, что человек не знает, не понимает, не может исследовать, но создал об этом какие-то свои представления, потому что так ему кажется. Никто не доказывал, никто друг другу не показывал. Вот. Какой там будущий мир, все, каждый представляет себе по-разному. Что происходит с человеком, когда он умирает, дальше куда-то попадает, каждый представляет себе по-разному. Никто никогда не проверял, не верил, не возвращался оттуда и так далее. А все построено на чистой передаче такой вот информации, если это можно назвать информацией, от одного к другому. Религии все произошли после падения еврейского народа с уровня постижения духовного мира, в котором находился он до крушения второго храма. когда народ упал с этого уровня ощущения духовного и жил, и тогда он в этом ощущении упал с этого ощущения во время крушения храма. Это и называется, в принципе, крушением и изгнанием из духовного. И как следствие этого изгнанием из своей земли. После этого образовалась в народе, что называется, религия. То есть взгляд на мир, который ощущается не сквозным, одновременно и духовный, и материальный, а только материальный. Вот это вот философия, что ли, это отношение к миру, когда ты видишь только этот мир, а тот мир не видишь, и образовала иудейскую религию. А из нее уже произошли христианская и мусульманская. А Каббала к этому отношению не имеет совершенно никакого, потому что она построена на исследовании той части мироздания, которая от нас скрыта, потому что для того, чтобы ее ощущать, надо добавить к себе еще дополнительный орган чувств, шестой орган чувств, кроме наших пяти. Так вот, каббалисты и до крушения храма во все времена и после занимались именно вот таким исследованием мироздания. И когда человек обретает шестой орган чувств с помощью каббалистической методики, начинает исследовать мир через этот дополнительный орган чувств, то он относится к этому исследованию как абсолютно любой другой исследователь нашего мира к нашему миру. То есть воспринимает, исследует, записывает, передает информацию, абсолютно при этом достоверную в его чувствах, и не верит ничему, а исследует то, что попадает под его абсолютно ясные ощущения, представления. То есть это наука о той части мироздания, которую в пяти органах чувств мы не ощущаем, а ощущаем только в шестом органе чувств. Но когда человек ощущает, он относится к своим исследованиям так же, как исследователи в нашем мире.
Я прошу прощения,
да.
А акцент в этом вопросе ставился не на том, что Каббала – религия, а на том, что это мистика и оккульт.
Оккульт для человека, который...
обладающий знаниями сверхчеловеческих возможностей.
Нет. Я не хочу пользоваться теми же определениями, которые пользуются люди, которые не каббалисты. В Каббале слова «оккульт» или «оккультизм» нет. Каббала не имеет никакого отношения к религии, потому что не верит, как исследователь в нашем мире, не опирается на религию в своих исследованиях и не верит ей. Он верит только своим данным, то, что исследует. Так же и Каббала. То, что она исследует в высшем мире, то на это она и опирается, об этом она и говорит. Она, опять-таки, не относится к объекту своего исследования как к чему-то оккультному и не желает употреблять эти слова, которые ей приписывают. Одна из частей Каббалы, первая, говорит о том, как человек должен развить себя, чтобы достичь ощущения следующей части мироздания, которая от нас скрыта. И вторая часть Каббалы говорит о том, как исследовать это мироздание, которое ему начинает открываться. Вот, в принципе, и вся наука. То, что она занимается тем, что скрыто от обычного человека, да. То, что каждый человек может достичь развития в себе этого органа чувств и исследовать скрытую часть мироздания, да. Так что, а под оккультными здесь и мистическими всевозможными науками, так называемыми, если можно назвать мистику наукой, как? Подразумевается совершенно другое, что они я с помощью каких-то ненаучных свойств, средств начинаю якобы исследовать. Это не исследование, это что-то, что не поддается никакому математическому, техническому описанию, воспроизведению, информационной какой-то обработке. То, что это не наука. Поэтому Каббала очень против того, что ее причисляют к религиям, к наукам, таким вот мистическим, оккультным и так далее. То есть она совершенно к этому отношения не имеет. То, что людям кажется, потому что они к Каббале не имеют никакого отношения, и они выносят вдруг они свои мнения, ну, что можно сделать? Так устроен человек, что ему хочется обо всем свое мнение иметь.
На протяжении всей человеческой культуры о каббалистах пишут и говорят, как о людях, обладающих, с одной стороны, к какими-то серьезными знаниями, а скрытым от обычных людей.
Угу.
С другой стороны, о людях, имеющих возможности совершать чудеса.
Угу.
Наша тема сегодня – это развеять мифы. Да? И хотелось бы, чтобы мы сегодня говорили с нашими зрителями не с точки зрения их утверждения «да», наше утверждение «нет», а если можно, как-то более-менее доказательно. Они утверждают, что каббала – это оккультная, то есть обладающая особыми силами и возможностями. Мы говорим, что нет, не обладает.
Угу.
Если я правильно понял ваше.
Да, совершенно верно.
Ну и тогда что мы развеяли?
Я не знаю. Я говорю о каббале как о науке. Вы можете почитать в истинных каббалистических источниках. Книги находятся у всех перед глазами. Просто никто не утруждает себя раскрыть книги по каббале и посмотреть, что же пишут каббалисты. Каждому хочется говорить об этом, не вникая абсолютно в материал. Я понимаю, что он непростой, что он требует усилий для того, чтобы его все-таки усвоить или как-то понять хоть немножко внешне. Но без этого как можно говорить о чем-то серьезном и серьезно? Каббалисты не принимают участие в этих дискуссиях, потому что это ведутся эти дискуссии люди, которые к предмету самому отношения не имеют. Мне трудно что-то на эту тему сказать. Каббалисты – это исследователи, а не мистики. Я занимаюсь каббалой 30 лет, я в этом не более чем исследователь. Я не обнаружил в ней никаких мистических возможностей. Я не обнаружил в ней, как допустим, в медитации трансценденталистов утверждается, что человек может сидеть в позе лотоса и вдруг подняться на 2 метра выше поверхности Земли и парить, вопреки законам гравитации. Я такого в каббале не встречал. Я не встречал в каббале никаких возможностей сверхъестественных в нашем мире. Каббала занимается исследованием происходящего в мире сил, в мире тех систем силовых, которые находятся над нашим миром. Она их исследует, но это не говорит о том, что она может делать какие-то фокусы с нашим миром. Каким-то образом там переключать какие-то силы и менять здесь какие-то события. Ни в коем случае нельзя. И общеизвестные вот эти мифы, как будто каббала может делать такие проклятия особые, пульсо де нура, световой удар, так называемый. Это, опять-таки, невежды считают, что это возможно, и пользуются этим. И якобы в их руках находятся силы какие-то сверхъестественные, и вот сейчас они ими воспользуются.
Ну, а президента только что накрылись вот этим способом. Это ты даже по телевидению показывают.
Какой вы? Премьер-министр. Шарон и Рабин одного убили.
Ну, вы что говорите, ребята?
Я говорю то, что говорит телевидение.
Это же телевидение. Ну, вы что? Так это хорошо. Телевидение может сделать из этого какой-то скуп. Но не более того. Это во-первых. Во-вторых, каббала, она дает человеку свойство отдачи. И только лишь. И поэтому никогда человек не может причинить никому другому, причем не важно кому, пускай это будет самый большой вредитель мира, Гитлер, Сталин, неважно кто, не может причинить никому вред. Человек не обладает силами ничего делать в нашем мире. Он исследует высший мир. Единственное, что он может сделать, преподнести эту же науку остальным, а они, раскрывая для себя высший мир, каждый из них будет вести себя правильно, потому что раскрывается перед ним картина управления. И он уже не будет сомневаться, как правильно поступать, как мы в нашем мире постоянно ошибаемся. Он уже не будет ошибаться, он знает, как устроена природа и как он должен поступать. Но только он, а другие, у каждого есть свобода воли, и каждый, если видит, то не ошибается, а если не видит, то ошибается. То, что мы видим в нашем мире. И не более того.
Вы говорите так, как будто бы люди, живущие вокруг каббалистов, слепые. Они видят, что каббалисты крепкие, здоровые,
откуда?
Сильные, обеспеченные, веселые, радостные всегда.
А где вы видели каббалистов, что вы так от них утверждаете?
Это не Жаль. Я говорю то, что видят люди.
Не знаю, где они обнаруживают каббалистов.
Я не знаю, они живут среди них. Они завидуют каббалистам.
Среди
они
нас существуют
возвышают
такие прилетевшие из других миров созданием, мы даже их не замечаем. Но вот вы можете по каким-то признакам их увидеть и угадать. Да? Что за глупости? Понимаете, человеческая природа, конечно, хочет раскрасить свое существование. В мире чудес нет. Вот это самое главное, запомните. Нет в мире чудес. Мы находимся в природе. Есть ее часть известная нам, поддающаяся исследованию, есть часть неизвестная, то есть не поддающаяся нашим обычным возможностям исследования, но ее можно исследовать, обеспечив себя особыми инструментами. Вот об этом и говорит Каббала. И только лишь в той мере, в которой мы будем природу понимать, в той мере мы будем правильно поступать. И все. Все остальные мистики, это все, что человек хочется, чтобы было. Конечно, в этом хочет. Мире. Привлекательно звучит о душах, о переселениях всевозможных душ, о всевозможных трансформациях, портациях. Это все плод фантазии человека, и не более того. Другие миры, параллельные, перпендикулярные. Оставьте это все.
Вы сказали, что Каббала – это не религия, а наука?
Да.
Вот вам аргумент о том, что это не так. На всех портретах и фотографиях известные всему миру каббалисты одеты в ярко выраженные религиозные одежды. Почему?
Да потому что все каббалисты...
Это вопрос номер три.
Да. Потому что все каббалисты, они, как правило, все, были и среди них и другие, но их немного. Все каббалисты – это потомки Авраама, евреи. Потому что каббала, она вообще является наукой, которую раскрыл Авраам. Еще при выходе из Вавилона. Те люди, которые пошли вслед за ним, вавилоняне, организовали маленькую группу, которую он обучал, и они стали впоследствии еврейским народом. Все остальные народы ушли, расселились из Вавилона по другим, так сказать, в разные стороны по земле. И эта группа ушла сюда, вот в это место, в землю Израиля. И стала со временем народом Израиля. И поэтому, естественно, что эта группа, она и дальше ведет каббалу, и каббала в ней находится, она и живет. Эта группа и жила до окончания второго храма, до крушения второго храма, 2000 лет назад. Она и жила на уровне духовном, полностью познавая наш мир и высший мир в своих ощущениях в пяти органах чувств и в дополнительном органе чувств. И так они существовали до крушения храма. Когда произошло их падение, они потеряли уровень любви к ближнему, отдачи, и упали в эгоизм на уровень беспричинной ненависти, вот это и называется крушением храма по каббале, а не крушением, разрушением какого-то здания там в Иерусалиме. Вот когда этот храм внутри них разрушился, они потеряли ощущение высшего мира. У них исчез вот этот орган чувств внутренний, который в них жил, который в них был. И они стали ощущать только наш мир. Вот тогда и возникла религия. То есть существование только в рамках нашего мира, то, что мы видим сегодня. А каббалисты продолжали, отдельные личности, существовать еще и с шестым органом чувств. В течение всей истории рождались люди, развивали в себе этот шестой орган чувств и существовали в обоих мирах. И писали об этом книги. И естественно, что они были из числа народа Израиля. И так до нашего времени. В наше время мы должны прийти к полному исправлению. Когда все человечество должно выйти на ощущение высшего мира, так же, как и нашего. И в таком случае уже нет никакого ограничения ни как распространять каббалу, ни каким образом ее применять. Она открыта для всех. Это только получилось со времен Ари, где-то 16 века нашей эры. Но пока каббала адаптировалась к тому, чтобы раскрыть себя перед всеми, она вот дошла до 20 века, и сегодня мы, в частности, наша каббалистическая академия, не в частности, а в общем, она лишь занимается таким широким распространением, обучением каббалы всех, кого только это интересует. И тут нет ограничений ни на мужчин и женщин, как вы нам говорили, и мы заранее заявляем, нет никакой мистики. Это наука, которая позволяет человеку ощущать еще дополнительный огромный объем мироздания. Человек, который занимается каббалой, он не верующий, он не верящий. Он исследователь, он знающий. К Каббала так и называется хохмата каббала. Даже в России знают, что такое хохма. Да. Хохма на иврите означает знание.
А головной убор имеет какое-то значение, или это тоже традиция?
Нет, это все традиция. Человек, который занимается каббалой, он занимается внутренним своим совершенствованием и через внутреннее ощущение высшим миром. Не имеет отношения даже к его телу. Это может быть мужчина, женщина, старик, ребенок. Это может быть человек, это может быть без тела, если мы можем затронуть эту часть. Это может быть без тела. Человек, который взрастил в себе этот внутренний орган ощущения, называемый душой, кстати говоря, он может вообще, тело остается, тело гниет, тело не имеет отношения уже к нему, а он продолжает существовать внутри вот этого органа чувств, который развил, который называется душой. И с его помощью живет, существует, исследует этот высший мир. Это может быть слишком уже для этого вопроса, но для того, чтобы полностью оторвать каббалу от всех внешних таких условностей и тому, что относится к нашему миру.
То есть выполнение каких-то действий, то ли это...
Никакого отношения ни к чему не имеет. Нет. Каббала – это раскрытие человеку высшего мира.
Вы меня модой не убедили. Я вам говорю, вы религиозные каббалисты. Вы мне говорите, нет, мы не религиозные, мы наука, мы исследуем и то. Хорошо, я вам верю. Я вам задаю простой вопрос. Ладно, пусть так, но почему вы одеты точно так же, как религиозные? Пейсы до самого пола, шляпы, шапки. Современные каббалисты так выглядят. Рабаш, ваш учитель, так одет на всех фотографиях. Его отец, знаменитый Баля Сулам.
Потому что все каббалисты...
Уже люди ходили в Израиле, одеты иначе.
Нет, минуту.
Только религиозные остались в этих...
Да, только религиозные остались. И религиозные по сей день так ходят,
да.
И будут еще так ходить,
да.
А каббалисты во все века выходили из еврейского народа, из религиозных людей, которые занимались религией, их воспитывали религиозными, затем они видели себя в этой религии как внутри клетки, из которой они пытались вырваться, но не вырваться в вашу жизнь, я подчеркиваю, в вашу, который тоже ничего не стоит и не дает никакого ответа на вечные основные вопросы о смысле жизни. А они шли в каббалу из религии. Это не мешало им то, что они оставались в своей среде религиозной и в своих внешних этих одеяниях, и они занимались каббалой. И по сей день неважно человеку, во что он одет, и он может оставаться внешне быть похожим на индуса с точкой здесь вот на лбу, и вообще не важно что, и заниматься каббалой. Он не обязан при этом полностью себя менять. Он занимается дополнением, внутренним исследованием в себе. Через себя он познает высший мир Творца. И все каббалисты из этого произошли до нашего времени, только в наше время. Вот сейчас каббала в последние 10 лет начинает раскрываться миру, и сегодня начинают появляться каббалисты вообще не евреи и вообще не верующие. Потому что в этом нет никакой необходимости.
В истории были такие явления, что каббалистами становились не евреи?
Конечно. И много. Раби Акива, знаменитый великий мудрец, который дал нам всю основу каббалы, заложил ее 2000 лет назад. Последний великий учитель существования храма. Автор книги Зоар, Раби Симон, был его учеником и оставил нам книгу Зоар. Раби Акива, его учитель, был не из евреев. Ункилос, великий трактователь Торы, еще живший до этого, до Раби Акивы, тоже. Было много, было огромное количество учеников и каббалистов, которые были не евреями, из греков, но они пошли затем, основная масса пошла в сторону философии, создала на этой основе философию. В течение веков было много таких, но основная часть, конечно, все-таки благодаря тому, что народ был изолирован и преследовался, и было к нему общее такое отторжение именно из-за каббалы, кстати говоря, то, конечно, основная масса каббалистов, они выходили из еврейского религиозного народа. А какой же был еще тогда народ? Только последние там 150 лет нерелигиозные.
Слава из Киева задает такой вопрос. Я так понимаю, это из учеников. Я представляю вопросы учеников, а Женя представляет вопросы, которые мы собирали с интернета, на улице.
Угу.
Значит, вопрос такой. Все-таки существует твердое мнение, что каббала использует технику медитации. И он тут добавляет, что, наверное, он смотрит наши уроки, и он говорит, что существует такая вот техника, что вот сидят, настраиваются там перед уроком, там 20-30 секунд.
Он может видеть это по нашему уроку. Мы собираемся за минут 10 до урока, и мы настраиваемся на урок. Почему? Потому что, когда я открываю книгу, допустим, вот книга «Наука Каббала», и я ее открываю, эта книга говорит мне о состояниях высших миров. Вы видите, здесь находятся графики всевозможные, всевозможные состояния миров во всех их возможных там связях между собой и так далее. Книга очень сложная. «Наука Каббала» говорит об очень сложных состояниях того, что мы наблюдаем в высшем мире, причем в научном. Это с исследованиями, это с формулами, с графиками. Книга снабжена со словарем, определениями, выводами. То есть она очень сложная. Вот видите чертежи, которые тут вставлены на обложке. Так что, но для чего это все изучается? Это изучается для того, чтобы через обучение начать ощущать высший мир, чтобы он начал проступать сквозь твое знание, сквозь твое понимание, ты начал различать эти явления вокруг себя. Когда материя становится действительно прозрачной, сквозной, и ты начинаешь ощущать за объектами силы, которые таким образом действуют на них, управляют ими. Ты изучаешь силы, которые вокруг нашего мира действуют на наш мир. Вы можете назвать это мистикой. Это физика. Это физика высшего мира, которая управляет нашим миром. Так вот, надо для этого немножко оторваться от наших обычных образов. Надо немножко оторваться от своей жизни. Жена, дети, работы, проблемы, все это немножко оторваться, войти чуть-чуть в это. Но ученых всегда говорят, что они какие-то отрешенные, не от мира сего.
Это правда.
Это правда, да? Так вот, каббалист тем более, когда он должен начать сейчас изучать нечто выше нашего мира, за нашим миром, он немножко должен освободиться от всей этой шелухи, которая есть здесь, в нашем мире, которая все время его в себя тянет.
Что вы имеете в виду освободиться? Освободить семьи?
Ничего подобного. Во время учебы приподняться над этим и заниматься именно свойствами высшей материи.
Вы говорите о мыслях?
О мыслях, естественно. И только во время учебы. В остальное время, как только заканчивается наше занятие, сразу же все встают, собираются, идут на работу. Наши занятия обычно проводятся в утренние часы.
И возвращаются в семью.
И возвращаются в семью.
Значит, семья
человек обязан работать, человек обязан иметь семью, обязан жить нашей жизнью полной мерой, кроме тех часов, когда он занимается каббалой. Тогда он должен попытаться оторваться от нашего мира, чтобы начать чувствовать эти внешние явления.
Скажите, а каббалисты, ну, скажем так, любят ли они выпить, посидеть там с это товарищами, пивка вот, попить?
Нет, пивка там, нет.
Ну, пивка это, кстати говоря. Я не только о вас говорю, я говорю о ваших учениках.
Выпить и закусить очень приветствуется, поскольку это способствует объединению людей.
То есть отдохнуть, повеселиться им это нравится?
Нет, это не отдохнуть, повеселиться.
Нет, мой вопрос именно в этом.
Нет.
Нет?
Нет. Я извиняюсь.
Тогда правильно звучит вопрос, что занятие каббалой требует аскетизма и ограничения в получении различных удовольствий.
Ничего, никаких нет, никаких запретов нету на это. И нигде вы этого не увидели в одной книге. Перечисляется огромное количество всевозможных советов, но кроме аскетизма и каких-то ограничений, этого нет. Человек, когда он начинает заниматься, как любой ученый, допустим, когда он начинает этим заниматься, это его влечет. Он естественно отдаляется от чего-то, что не связано с его объектом исследования, интересов. Если меня интересует вот это, а то меня перестает интересовать или меньше интересует, то, естественно, я отдаляюсь от одного, приобщаюсь к другому. Но это естественным путем. Это не путем команд каких-то или насилий. Занимайся, и ты увидишь, как ты изменишься. Конечно же, ты будешь немножко другим. Конечно, ты не будешь бегать на футбол, потому что ты увидишь, что это не в этом удовольствие. У тебя будет удовольствие совершенно в другом и намного большее.
А если я люблю футбол, есть запрет у каббалистов, чтобы я пошел на футбол?
Запретов никаких нет.
Значит, если я занимаюсь каббалой и люблю футбол, я могу идти себе спокойно.
Можешь идти на футбол и вообще на что угодно. Но если ты будешь серьезно заниматься каббалой, то ты постепенно разлюбишь футбол, как и все остальное, потому что ты перестанешь получать оттуда то наслаждение, которое раньше получал, и вдруг ты начнешь ощущать, что вот это вот по-настоящему наслаждение о постижении, о гармонии, о знании того, где я, что я, оно приходит именно через вот эти занятия.
Как раз эта мне сторона понятна. Потому вот что когда я был маленьким, я игрался в машинки, когда я подрос, то я играю в большие машинки.
Да.
Вот. И те машинки меня уже не интересуют. Это понятно, рост желаний, удовольствия и так далее.
Какая разница между настройкой на урок и той медитацией, о которой говорят?
Нет, медитация другая, это я представляю себе какой-то образ, чего в духовном вообще нет. Духовное — это силы, управляющие нашим миром, вектора, не имеющие никакого образа. Когда я представляю себе какой-то образ и все время думаю о нем. И это называется медитацией. Замыкаюсь на этом.
Буддисты медитируют на пустоту.
Ну, на пустоту. Это все равно образ. Человек не может не представлять себе что-то.
Сила – это же тоже образ.
А мы не представляем себе силу. Мы знаем, что нам нечего себе представить.
Просто мы не можем представить силу.
Да, конечно. И не надо нам ничего представлять.
Пустоту представить невозможно.
Просто такого состояния, как медитация, то есть какое-то активное направление мысли, энергии на что-то определенное в каббале нет. Ты занимаешься наукой, которая строит в тебе, создает в тебе дополнительный орган ощущений. В нем ты ощущаешь. Не выдумывая ничего и не представляя себе ничего, потому что духовный мир не имеет никаких образов, ограничений, каких-то объемов, нет времени, пространства, перемещения. Это все объективные условия нашего мира. В духовном мире этого нет. И вы можете спросить у ученых даже, которые уже говорят сегодня о конечности нашего познания. Они говорят, что есть возможности существования вне времени, вне пространства, вне перемещения. Еще Эйнштейн начал с этим, и сегодня уже об этом, так сказать, наука говорит, и как бы подходит к границе этого вплотную. Она не может перейти эту границу, но об этой границе она уже говорит. Вот каббала занимается потусторонним, так называемым, за этой границей, объемом мироздания. Но занимается явно, там объемов нет, как бы объектов в объемах, никаких образов, перемещений нет. Времени нету, не тикают часы никакие. Нельзя сказать, позже или раньше. Совсем другие параметры восприятия. И они развиваются в человеке, совершенно давая ему совершенно иные возможности ощущений восприятий. Не наши. Не могу, конечно, ввести вас в эти ощущения. Это каждый в мере того, как он растит в себе этот орган чувств. Но это реальные ощущения, не имеющие отношения к мистике. И медитация вообще не такая же медитация. Мы изучаем это, смотрите, какой том, первый том науки каббала. Это не просто.
Если медитация у буддистов или там дао, или там.
Это психологические тренинги.
Если медитация — это концентрация мысли на одной мысли, то есть отрешение человека в единицу времени от проблем семьи, от проблем футбола, от проблем прочих, которые в данный момент его не должны беспокоить.
Отрешение — это еще не медитация.
Нет, он себя освобождает искусственно,
да,
и концентрируется на какой-то одной мысли.
Нет, это
похоже
еще
ли это на каббалу?
Это еще тоже не медитация.
Это медитация.
Нет, извиняюсь. Я прихожу к себе на работу, я какой-то там компьютерщик, у меня существует какая-то проблема в моей программе, которую я разрабатываю, отрешает от всего мира, концентрирует свое внимание на своей проблеме, которой занимаюсь. Это я называю, что я медитирую. Женя, вы меня извините, не надо крутить. Я вам говорю совершенно серьезно. Медитация – это когда вы начинаете представлять себе вещи, которые никогда не были в ваших ощущениях. Никогда не были в ваших ощущениях. Явно вами не постигались. Вы желаете их представить. Так называемая отвлеченная форма. Если вы хотите уже перейти на философию. Есть материя, форма, отвлеченная форма и суть. Так вот, вы занимаетесь отвлеченными формами, которые никогда не были облачены в материю. И начинаете их себе представлять. И хотите с помощью своей энергии, с помощью своей концентрации в мысли, в чувствах, эти формы каким-то образом приблизить к себе. Они изначально, эти формы, только представляются вами. Они не имеют никакого вообще, никакой правды, никакой сути, никакой под собой научной основы, что вы, откуда вы их берете. Это плод вашей фантазии. И вы теперь с помощью концентрации еще какой-то увеличиваете свою фантазию, привлекаете еще какие-то силы, чтобы себя на этом сосредоточить. Ну, продолжайте работать с этим. Продолжайте, это ваше дело. Но это же не наука. Каждый фантазирует чего ему угодно.
То есть, проще говоря, тогда получается, что человек, который занимается в других течениях, учениях, методиках и так далее, медитация, он себя как бы уводит с той прямой линии, по которой идут каббалисты.
Не уводит, он никогда на этой линии не был.
Я сейчас обсуждаю только медитацию.
Он и не был на этой линии, на которой стоит каббала. В каббале есть четкое правило. Эйн ледаян машейн афроот. Нет у человека ничего, более того, что он постигает в своих руках. Видит своими глазами, явно. Машело насикло не дабищем. То есть не даем определения ничему, как только из истинного, настоящего, технического, научного постижения. Возьмите каббалистические книги, почитайте, как они определяют все. Объекты, силы, взаимодействия. И вы увидите, что вы имеете дело с наукой, а не с медитацией, в которой ничего определить нельзя. Оторвано от истинного чего-то, что можно измерить, повторить, передать другому, записать и так далее. Это не наука. Поэтому каббала полностью от этого абстрагируется, так же, как от философии.
Значит, любое представление людей со стороны о том, что существуют каббалистические медитации, вы отвергаете и по причине того, что медитация сама по себе противна каббале. Это методика.
Она абсолютно противоположна той работе, которую производит каббалист. Я занимался у последнего из магикан, у последнего великого каббалиста всей этой цепочки каббалистической, идущей от Авраама из древнего Вавилона и до нашего времени, Рава Баруха Ашлага, и был его секретарем, заместителем, помощником в течение 12 лет, с 79 по 91 год. Никогда не стоял вопрос о том, чтобы заниматься медитацией. Это просто смешно. Это, ну, вместе со мной занимались у него еще много людей, я привел к нему около 40 учеников. Посмотрите, что... Возьмите источники. Не берите людей, которые пишут о каббале. Возьмите книги, которые пишут каббалисты. И почитайте, вы увидите тогда, что это такое. Вот эта книга, которую я написал «Наука каббала», это перевод книги, которая называется «Введение в науку каббала» Баля Сулама. Это великий каббалист, который написал комментарий большой Сулам на книгу Зоар. Ну, посмотрите, о чем говорится ведь. Во-первых, каббалистические знания, введение в науку каббала, основные понятия, 5 уровней экрана, 5 парцуфим мира Адам Кадмон, ослабление экрана для создания парцуфа. То есть все части постигаемого парцуфа. Парцуф — это имеется в виду объект, который постигаем, и так далее. Сокращение, расширение, подъемы, спуски в духовных мирах, и так далее. Разбиение ощущений и их падение. Исправление, то есть говорится о четких механических действиях, которые мы наблюдаем, исследуем на себе то, что происходит в высших мирах, когда мы туда своими ощущениями, своими знаниями, мыслью и чувствами входим. Смотрите, какие есть вещи.
Ну да, там какие-то формулы.
Формулы? Конечно, формулы.
Это гематрия?
Это гематрия.
Да. Гематрия. Почему такой-то порцов называется, то есть почему такой-то духовный объект называется таким-то именем?
Любой следующий человек скажет, что гематрия это способ управлять судьбой.
Ну,
любой следующий человек скажет, что имя, оно волшебное. Вот что если поменять имя, то можно изменить судьбу.
Да ничего.
А вы сейчас начнете это опровергать.
Нет, я просто смеюсь.
7 миллиардов человек это знают, а вы вот сейчас будете
хихикать. Почему же не используют, если знают?
А вот научите вот этой гематрии, и мы будем использовать
просто. Что с того, если я на вас наклею имя, вас будут звать не Евгений,
а Аполлинарий.
Аполлинарий. Ну и что при этом изменится? Вы при этом изменитесь.
Не знаю.
А что может измениться?
А может быть у моего имени какие-то другие корни, и я вместо того, чтобы получать слева, буду получать справа.
От того, что вы наклеите на себя другой ярлычок?
Я себя назову, почему?
Что значит назову?
А я не просто, я через какую-нибудь магическую процедуру, когда...
Вы уже, значит, говорите о какой-то процедуре, которая должна на вас пройти, для того, чтобы вы изменили свою судьбу.
Да.
Действительно возможно.
Или вот гематрии.
Нет, почему-то... Или вот гематрии. Если действительно вы измените себя... Тогда вы измените свою судьбу.
Чего я изменю?
Свою судьбу. Если вы измените себя, естественно.
А магическое действие это изменение?
Как где эта магия есть? Где вы ее видели? Человечество хотело бы, чтобы это существовало уже на протяжении многих тысяч лет.
Магию я видел в эзотерическом магазине в объеме приблизительно 15 тысяч томов различных магий.
Кто-то зарабатывает, и не более того.
Вы говорите, где я видел? Ну. Человечество точно это знает.
Что значит знает?
Что есть это. Вот есть. Вон у вас тоже, я же вижу, вон гематрия.
Так это гематрия, но это же запись, цифровая запись. Цифровая запись состояния духовного объекта называется гематрией.
А вы только что сказали имени.
Оно и называется именем.
Минуточку. Это гематрия, духовная запись имени. Я и говорю, если эту гематрию перегематрить, так у меня судьба изменится?
А что значит перегематрить?
Ну вот там было, я не знаю, 146, а станет 100. Ну. И я сразу и другой.
Почему вы сразу станете?
Ну потому что я циферки изменил.
Нет. Если вы сегодня измените ваши все внутренние параметры, и по вашим всем внутренним параметрам вы сегодня находитесь в состоянии 146, если вы изменитесь... И мы измерим ваши новые параметры, то, как обнаружится, вы стали номер 100, значит, вы изменились. Соответственно, находясь в рамках духовных сил, высших сил, вы измените на себя их воздействие. Вот и все. Это фиксация, не более того, как фиксация данных. Определение, в каком состоянии вы находитесь. Вы приходите к врачу, и врач, допустим, вас определяет. Допустим, есть такой врач, который определяет, сегодня у вас такие-то нервы, такие-то состояния, вы сегодня в каких-то заблуждениях, вы сегодня в таких-то сомнениях, вы сегодня в таких напряжениях, страхах или в радости немножко в такой-то. Вот он определяет весь ваш внутренний мир. Вот определил и записал. Допустим, вышла какая-то бумажечка из машины, которая это все определила, и написала 146. Вы знаете, что это сегодняшнее ваше состояние. Это ваша гематрия. Это ваше имя. Что значит имя? Это вы на сегодня. А через день вы приходите, он измеряет вас, то же самое, ваши сомнения, мечты, страхи, стремления и так далее, измеряет все это, записывает, ставит цифру 100. Вы другой человек. Вчера были один, а сегодня другой. Потому что мы не смотрим на вас, на ваш внешний вид. Мы смотрим на ваше внутреннее состояние. Вот. Внутреннее состояние человека, запись его правильная, техническая, она называется гематрией. Каббалисты могут определять себя, свою гематрию, свое имя. Каждый раз у него другое имя. То есть другой параметр внутренний, кто он сейчас такой. Потому что он постоянно меняется. И каждый человек в нашем мире только вот этого не знает. И не знает, каким образом при этом он взаимодействует с миром. И мир воздействует на него. А каббала это изучает. То есть мы имеем дело опять-таки с наукой, которая четко записывает внутреннюю нашу информацию. И вот это и называется гематрия.
То есть гематрия это какой-то способ записи информации внутри каббалы?
Да. И поэтому говорится, меняя имя, меняешь судьбу.
Вот. Откуда же?
А очень просто. Если я поменял себя, внутренне изменился, то, естественно, на меня по-другому влияют силы, которые меня окружают. Я нахожусь в постоянных ведь контактах с внешним миром. Если я себя меняю, я меняю их воздействие на меня. Вот и называется, что я меняю свою судьбу.
Ну ладно, вот в гематриях вы меня, пожалуй, убедили.
Так.
Да? Но осталось еще очень много видов всяких различных магий, всяких там...
Вперед!
И наши смешные...
В мире существует 3800 религий.
Когда рождается ребенок, почему-то постоянно бегают к каббалисту для того, чтобы дать ему какое-то имя.
Каббалисты не бегают. Это, может быть, люди, которые на этом зарабатывают или хотят уважения, что они называются каббалистами. Ко мне очень многие обращаются в этом. Я говорю, откройте книжечку, посмотрите, какие вам нужны имена. Нормальные такие, не дисдроперма там или какие-нибудь, а четкое нормальное имя. Дайте своему ребенку, чтобы ему не было стыдно, чтобы он мог им пользоваться, и все. Никакого значения, какое ты даешь ребенку имя, не имеет. Назовите его в честь предков ваших. Так принято, вы даете им при этом как бы уважение, любовь, то, что они к вам проявили когда-то. Там дедушки, бабушки. Никакого значения ни имя, ни смена, ни добавление имени не имеет. То, что людям кажется, потому как они читают это в книгах, что изменяешь имя, изменяешь судьбу, это говорится именно о том, что мы говорили. Изменяешь имя, то есть изменяешь свою внутреннюю суть. И при этом, конечно же, меняется в соответствии с этим и твой исторический путь.
Да, то есть получается вся проблема у нас вообще в терминологии.
Конечно.
Правильное понимание.
Только лишь терминология, больше ничего.
А каббалисты сами не ощущают некой своей вины в том, что они как бы на протяжении веков как нарочито закрывались от людей, люди говорили всякие глупости вокруг них, они как бы там внутренне где-то улыбались, видимо, всему этому, а людям никаких пояснений относительно того, что имеется в виду на самом деле, не говорили.
Не говорили. Вот, понимаешь ли, такие сволочи,
так, может,
подонки.
Может, они просто снобы?
И снобы, ну, снобы это мягко сказано, я бы сказал. То есть имеют такие знания, такие необходимые для каждого человека вообще сведения. И как же об этом не говорить и оставлять людей в темноте такими путающимися и ошибающимися. А другого выхода нет. Вот что проблема, вот в чем проблема. А сегодня, когда мы раскрываем каббалу миру, люди бегут к нам и пытаются узнать, человека интересует мистика. Его интересует вот так вот взять и повернуть что-то, и все изменится. Сказка его интересует.
Да.
А если я тебе говорю, ты, Женя, приходи ко мне, ты будешь заниматься, у меня пару лет, начнешь потихоньку ощущать, о чем мы говорим, высший мир. Еще там парочку лет уйдет у тебя на то, чтобы каким-то образом адаптироваться к нему. Еще пару лет на то, что ты начнешь воздействовать как-то на него, а он на тебя. Ты начнешь понимать, о чем вообще речь. Ну и потом, соответственно, с тем, как ты начнешь меняться, ты начнешь ощущать действительно это скрытое от тебя пространство. Ну и так далее. А ты скажешь, я хочу сегодня. Я должен для этого... Может, что-то оставить, но у меня нет для этого таких желаний. Это то, что мы сегодня видим, ведь, да? То же самое было и в прошлом. Каббалисты всегда сидели и ждали людей, которые серьезно хотели бы заниматься. И никогда их не было. Даже сегодня, несмотря на общий кризис, несмотря на то, что человеку некуда деваться, только в наркотики или в депрессии, все равно в каббалу приходит единица. Все равно, потому что это сложная наука, которая... Человека переделывает под стать тому миру, который он должен раскрыть. Мы находимся в нашем мире. Почему мы находимся в нашем мире? Мы приспособлены для него, к нему. У нас соответствующие органы чувств, соответствующие мысли, все наши системы, все наше тело приспособлено к существованию в этом мире. Возьми тебя сейчас, забрось куда-нибудь на другую планету. Ты же мгновение там не сможешь существовать. Радиация, отсутствие воздуха и так далее. Это миллионы и миллионы всевозможных параметров, совершенно не подходящих для тебя. То же самое в духовном мире. Ты хочешь в нем существовать, ты должен создать себя в этом духовном мире, сотворить себя как бы в этом духовном мире, чтобы ты смог сам там существовать. На это уходит несколько лет. Каббала об этом и говорит. как это сделать, чтобы существовать вот в этом втором объеме мироздания. Иначе как же ты будешь его ощущать? Как ты сможешь там вообще быть? Это как будто ты приземляешься на какую-то планету, другую, где-то там за миллиарды световых лет от нас. Вот бух, и смотришь вокруг. Ты представляешь, как ты должен себя изменить? Сколько миллиардов лет все это создавалось, сколько миллионов лет создавалось наше тело для того, чтобы приспособить нас к условиям на этой Земле? Теперь эти условия немножечко меняются, там на пару градусов или что. И вот уже говорят о конце мира, о конце жизни на Земле. Ты представляешь, о чем мы говорим? Под что ты должен себя подстроить? Что совершенно не связано с нашим миром. Объем жизни этой в духовном мире, он совершенно не тот, который в нас. Он отдаленно в другом измерении находится. Ни времени, ни перемещения, ни объектов, ничего нету. Того, что напоминало бы наш мир. То есть совершенно иные мысли, иной аппарат мыслительный, иной аппарат чувствительный, иная обработка информации, иные вообще чувства, иные восприятия, все иное. Как можно это все объяснить? Кому? Для этого необходимы отдельные личности, в которых действительно существует эта страсть к познанию, к ощущению этого мира. Высшего. Такие люди приходят, сидят и занимаются этим не один год. Через несколько лет начинают понимать, о чем говорится. Начинают себя наконец-то приближать к этому, вот этому миру особому. Но это все работой над собой. Когда каббалисты им советуют, как ты должен себя изменить, чтобы начать ощущать этот мир высший. Чтобы контактить с ним, чтобы у тебя появилась общность ощущений, понимания того, что это такое. Ты как бы создаешь себя существующим в этом объеме новом. Как будто вот другая вселенная, другая планета с другими совершенно условиями, и ты себя должен таким слепить под эти условия, иначе ты не сможешь там существовать. Об этом говорит Каббала.
Вы сейчас говорили все время так, что получается, что человек сам себя создает? Он что, сам себя творит?
Да.
Он становится творцом себя?
Именно.
Потрясающе.
Именно так. Таким образом, себя формируя, как новую абсолютно личность, духовную, под стать духовному миру, он начинает понимать весь духовный мир, всю систему управления. И когда он себя полностью таким образом создал, он ощущает абсолютно все мироздание и существует в своих мыслях, чувствах, познаниях, ощущениях, действиях в этом высшем мире, в который вошел и в котором существует. И наш мир с его земным существованием, с этим телесным, временным, существует, да, не существует, нет, он существует в том. Одновременно и в этом, не мешает одно другому, но адаптирует себя, ассоциирует себя уже с тем высшим существованием, потому что оно намного ярче, сильнее, оно вечно, оно находится над временем, над перемещением, над ограничениями всевозможными пространства вверх-вниз и всем прочим. Совсем иной объем, иная, как сказать, иное измерение.
А зачем человеку там существовать? Мы
должны объяснить, потому что на самом деле то измерение является настоящим. А наше временным необходимым только для того, чтобы создать себя, самим себя, создать вот в таком вечном состоянии. Наш мир только поэтому и существует, чтобы дать человеку возможность себя, вот этого вечного, совершенного, создать самому. В своей свободе воли. Потому что если я себя сам не создам, я не смогу существовать в том объеме. Я сам себя рожаю, я сам себя развиваю, я сам себя ращу, и я становлюсь полноценным объектом того измерения, того мира. А наша Земля все равно кончается. Наша Вселенная конечна. Наша жизнь здесь временна. Мы должны за определенное время, до конца 6000 лет, по нашему измерению, то есть еще за 230 лет, достичь этого состояния, переселения как бы в духовный мир. Желаем или не желаем, это должно с нами произойти. Природа будет нас подталкивать к этому или жестко, или мы раскрытием кабалы увидим, что стоит нам это сделать и поскорее, и придем к этому добровольно и с песней.
Почему эту информацию никто не раскрывает?
Это раскрывается, меня никого не интересует, никому не нужна. Как это не раскрывается? Она везде открыта. Об этом я говорю десятки лет. В соответствии с этим постоянно получаю в ответ не очень приятные всевозможные отзывы, обвинения и так далее.
А почему другие не говорят об этом?
А где вы видите еще других, кто мог бы об этом говорить? Кто еще занимается кабалой, наукой кабала, а не мистиками, которые выдают за кабалу, продают там красные нитки или святую воду? Или амулеты еще какие-нибудь, или там гадает, и так далее. Поскольку кабала само слово притягивает или отталкивает, но неважно, оно завораживает человека. Под этим именем есть тебе тысячи всевозможных купи-продай.
Ну, правда, даже гадалки на рынке говорят, гадаю, ворожу и кабалистическая магия.
О, видишь, как хорошо.
У меня вопрос, потому что вы только что сказали, у меня возникло такое ощущение, что все равно ведь наш мир исчезнет. Значит, получается, все люди должны оказаться в этом мире.
Абсолютно все.
Да, все. А получается, что те, кто себя построит под этот мир, они будут. А те, кто не построит, они
исчезнут. Заставят, природа заставит.
Но каждый... они не исчезнут.
Никто никуда не исчезает. Исчезает только наше тело. Все. А внутреннее, в каждом человеке, находится точка, из которой он должен вырасти, вырастить до своего духовного образа и в нем существовать.
То есть все равно, либо человек идет туда сам, либо сам строит из себя Творца, либо его насильно, совершенно просто как мордой по асфальту, да?
Да.
И в счастье.
Нет.
Как нет?
Нет. Его будут бить до тех пор, пока он не захочет.
А, но то есть он все равно вот будет себя строить.
Пройти этот путь он обязан сам. А-а-а. Иначе же... Женя, послушай
меня. Думал, вот
как же можно? Если ты, допустим, должен стать каким-то ученым. Ну как же можно тебя только палкой сделать ученым? Палкой можно тебе...
Тяжело, да.
Да. Палкой можно заставить себя осознать, что мне стоит подчиниться, мне стоит подумать, мне стоит осознать, что это хорошо, что это важно, что на самом деле другого пути нет.
То есть речь идет только о точке выборе.
Только о точке исхода.
Один выбирает по собственному какому-то...
Это как осел, который стоит, и вот будет его бить 10 лет, пока он сдвинется с места. Но он должен будет сдвинуться и работать над собой, и проделать определенный путь. Или он не ждет этих 10 лет ударов, а начинает уже сейчас. Представляешь, сколько мы экономим страданий, которые перед человечеством сейчас только начинают проявляться? Эти глобальные кризисы.
Если можно, возвращаемся как бы к теме.
Да.
Снимем еще какую-нибудь шелуху с кабалы и как бы покажемся людям более, так сказать, в реальном виде.
Да.
Вот ходят упорные слухи, написано здесь в вопросе, что высокий процент занимающихся кабалой сходит с ума. Это так? И почему так говорят? Я хочу подтвердить этот слух. Да. Я лет 7 назад был у своего дяди родного в городе Филадельфии,
да.
В Соединенных Штатах. Значит, и он, узнав о том, что я только начал заниматься в то время кабалой, просто совершенно испуган. Он был юный, ему уже было где-то 87 лет.
Угу.
То есть он прямо глава целого рода. Он очень опытный, он очень много знает.
Угу.
И сам он из большого там какого-то рода. В общем, очень много знает. И первое, что он мне сказал, ты сойдешь с ума. Причем он не говорил «возможно», он просто точно это сказал.
То есть, кто хочет сойти с ума, пожалуйста, вот для него есть,
да, есть
надежное есть. Средство.
Да, да, да.
Хорошо? А кроме этого ничего больше? Только она только для этого предназначена.
Нет, он просто... Эту легенду, которую наложили на кабалу, да? Давайте ее сдерем. Про 40 лет мы уже содрали.
Да.
Про женщин, которым нельзя заниматься кабалой, вы сами сказали. Сейчас мы хотим содрать то, что люди не... Ну, или сходят.
Или сходят с ума.
Да, давайте разберем. Я не знаю.
Приходят в кабалу, начинают ей интересоваться. Тысячи людей. Сразу же на первом-втором занятии из этих тысячи остаются десятки. В лучшем случае. Вы это знаете по своей работе. Да? Делаешь лекцию, записывается 500 человек, через 2-3 занятия уже 50, еще через там, месяц занятий остается там десяток, и вот это и то хорошо, через полгода там или год уже остается из них там несколько человек, и они продолжают уже заниматься. И такой отсев он и всегда идет. Но приходят люди, которых тянет мистика. Приходят люди с нарушенной психикой, потому что их тянет это. Их психика немножко повернута, и то, что здесь говорится, и говорится вообще о кабале, якобы о кабале, так, их это тянет по характеру их неправильной психики. И они приходят в кабалу. И, естественно, когда они понимают, о чем речь, или ты их отталкиваешь, потому что в кабалу должен прийти человек с нормальными мозгами, с нормальной нервной системой, абсолютно просто обычный здоровый человек, что занимается исследованием себя относительно высшего мира. Тут нет никаких ограничений на обычных здоровых людей, но у тех, у которых психика неразвитая или слабая, тем здесь нет никакой возможности работать над собой. Поэтому люди, которые приходят, они сразу же отсеиваются. Из тех людей, которые занимаются кабалой, я не видел на своем все-таки немаленьком опыте, я занимаюсь и преподаю кабалу где-то около 29 лет, 30 лет, там, грубо говоря, немножко меньше, активно занимаюсь распространением кабалы с 80-го года. За это время я не видел ни одного человека, который бы сошел с ума. Но этим пугают людей. Я думаю, что это хорошо, что этот миф есть. То есть, что ты можешь сойти с ума. Он, понимаете, отталкивает от кабалы людей, у которых маленькое желание. И позволяет нам заранее отсортировать людей. Кабала – это мистика, кабала – это религия, кабала – это всякие заклинания, кабала – это проклятие, кабала – это там… Черт, это очень хорошо, с другой стороны. Ведь, понимаешь, если таким образом закутать какую-то науку, то туда будут приходить действительно люди, которым все это не важно, которым главное действительно вот… Мне надо это постичь, наверное, это знание для меня необходимо. Вот он чувствует своим внутренним чутьем. И поэтому я эти мифы даже, ну что ли, приветствую. Я к ним отношусь так снисходительно, они меня не раздражают. Они, наоборот, позволяют нам сдерживать таким образом вот эту вот грязную волну, которая бы постоянно бы билась бы о нас, о каббалистах, и не позволяла бы нам нормально существовать. Очень хорошо. Не надо вам эта каббала. Действительно сходит с ума, действительно есть проблемы, действительно там после 40 лет и только мужчинам надо, и вообще там лучше в это дело не лезть, опасно и так далее. Это хорошие мифы. Они должны быть вокруг особого дела, которое действительно нуждается, но в сильных, правильных, хороших людях, для которых совершенно не важно уже, чего там говорят. Вот это мое. Так и я пришел. Мне говорили то же самое. Я был 30-летний, довольно успешный молодой человек с сыном, с женой. Все было нормально. У меня высшее образование, у жены два высших образования. Работа, начинай, понимаешь ли, свою жизнь в 30 лет. Мне не хватало в этой жизни знать о ее смысле. И меня не интересовало, что говорят, кабала, не кабала. Меня интересуют средства, с помощью которого я могу открыть, раскрыть для себя эту задачу, этот вопрос. Я его хочу открыть. Все. Мне не важно, как это называется. Просто я чувствовал подсознательно, что в индуизме мне нечего искать. Что сидеть в позе лотоса с пятном на лбу мне не поможет. Таким образом энергии не получают. Или там еще какие-то упражнения. Или молиться там на что-то. Или медитировать там на какие-то буквы, или там на белого слона. Я почувствовал, что в этом есть для меня источник. того, что я ищу. Я был начинающим ученым. И жена закончила 2 вуза технических. Один технологический, второй электроника. Мы были в 30 лет совершенно здоровыми, нормальными людьми, без всяких мистик, неверующие, ничего. И меня не пугало совершенно, что мне не говорили про Кабале, это в те годы. Это 75-й год. Ты знаешь, что мне говорили. Что ты, Михаил, куда ты идешь? Нам же тебе жалко. Ты посмотри на себя, перед тобой вся жизнь. Родители что мне говорили? Смотри, мы тебя вырастили, все нормально, как смотри, какой внук, как жалко его, еще дети будут. Ты представляешь, что ты делаешь? То есть ты идешь сейчас просто в какое-то дело, которое тебя выведет, да, в сумасшедший дом. Все, мы тебя теряем. И это говорилось с такой болью от всего сердца, родители, которые вложили это все в детей, которые хотят видеть от них, как они нормально живут, да? И не только родители, вообще все вокруг смотрели на меня действительно как на сумасшедшего уже заранее. Ну, я просто решил для себя, что это для меня важнее всего. И понадеялся на свои силы. Хотя мне говорили, ты только найдешь, ты зайдешь, ты увязнешь, после этого ты уже не сможешь, это как наркотик. Или там так далее. Слава Богу, я их не послушал.
Возникают 2 вопроса. Первое. Нет ли чего-нибудь такого в Кабале, что влияет на человеческую психику, и люди, которые до прихода в Кабалу считались как бы нормальными, в Кабале что-то там происходит, и у них там чего-нибудь, и они все-таки действительно сходят с ума?
Кабала занимается развитием человеческой личности, его «я». Она раскрывает человеку возможности по-другому смотреть на мир. Совершенно по-другому, чем смотрим мы из своего животного настоящего состояния. То есть я начинаю видеть мир не через свои зрения, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, вкус. Я начинаю видеть мир вне своего тела. Вне этих 5 органов чувств. И, конечно, здесь человек вроде бы начинает ощущать то, что обычный человек не ощущает. Обывателя это пугает, когда им говоришь об этом. Говоришь о ином строении мира, о иной вселенной, которую ты ощущаешь. Ну ты что? Ну смотри, о чем он говорит. Он говорит уже о том, что может ощущать человек вообще как бы вне тела. Вне тела это уже вообще немножко попахивает каким-то
это
таким...
Это дом ромашка.
Да, это уже вот, человек выходит из тела. Вот. И так далее. То есть обычному человеку в нашем мире, я не хочу называть обывателей, но обычному человеку в нашем мире, конечно же, такой взгляд на природу, такое исследование кажется очень-очень странным, опасным, неестественным. И ученым, тем более, в нашем мире то же самое. Потому что это совершенно по-другому. Ты смотришь и исследуешь мир. Поэтому надо это, естественно, объяснять. В наше время другого выхода нет. Потому что у человека сегодня возникает настоятельная внутренняя потребность разобраться в мире. Потому что иначе ему не выжить. Мы еще, может быть, не осознаем этого, но вот все, что происходит вокруг, это только для того, чтобы подтолкнуть нас выйти в следующее мироздание. Следующие измерения. И постепенно, из года в год, мы это сейчас будем обнаруживать. И людей будет приходить все больше и больше. Им некуда деваться. Потому что религии, мистики, медитации, всевозможные методики, там, якобы духовные или гадания, это все упадет. Это сейчас был такой всплеск, он уже идет на убыль. Потому что, знаете, как обычно, перед окончанием какого-то процесса оно дает еще такой большой всплеск себя для его окончательного отторжения. И люди уже не верят этому. Они видят, что нет в нашем мире никаких чудес, что наш мир – это законы глобальные, что мы не можем с ними справиться, мы ничего не знаем – что ничего нам не помогает, и никакие заклинания, и нету в нашем мире никаких святых, и все уже это уже все уходит на убыль. И вместо этого начинает проявляться все больше и больше наука. Вот как бы из всего вот этого вот болота, которое сейчас все оседает, начинает проявляться наука Каббала, которая говорит о реальном постижении высшего измерения, в котором мы должны существовать, для которого мы и созданы. Созданы в нашем мире для того, чтобы построить себя в нем. И в нем мы должны существовать. Об этом говорит Библия, об этом говорят все каббалистические книги на протяжении 5000 лет. Ничего здесь сверхъестественного, мистического нет. Это такое знание в человечестве, которое рядом с любым другим может достойно встать.
У меня возникла любопытная версия. А не может ли быть такого, что сами хитроумные каббалисты сами на себя запускали эти слухи, дабы устроить некую сетку, позволяющую им просеивать и отсеивать, то есть отгородиться от, сказали, не хотели сказать обывателей,
да,
а вытаскивать только тех самых-самых-самых, готовых уже к раскрытию высших миров.
Естественно, так и было.
Хорошая версия.
Да, это не версия. Это на самом деле так, потому что этим каббалисты себя ограждали и скрывали. Потому что человечество до тех пор, пока оно не дозреет до нашего времени, когда его эгоизм заставит его увидеть, что оно в тупику, находится в тупиковом развитии, вот до этого состояния каббала должна быть скрыта. И только сейчас, когда человечество наконец-то осознает, что куда же мне деваться, в этот момент раскрывается каббала в нужное время. А до этого она должна была быть скрыта. И об этом говорит книга Зоар. Книга Зоар, в ней прямо сказано, она написана 2000 лет назад, с 1995 года написано в книге Зоар, я раскрываюсь. А на протяжении 2000 лет не имеешь права меня раскрыть. Люди не созрели. Эгоистически они еще не созрели. Они считают, что они могут допереть до всего своими мозгами. Они считают, что они могут построить хорошую жизнь себе на этой земле и в этом мире. Им ничего другого не надо. Им кажется, что они существуют вечно. Им кажется, что эта планета вечная. И все будет так и идти дальше.
Что такое эгоистически? Я не понимаю, что значит не созрели?
Не созрели,
они что, тупые
не в состоянии, конечно. Не в состоянии пробить рамки нашего мира, баллон, в котором мы находимся в нашем мире, и выйти в высшее мироздание. Не в состоянии.
То есть для этого я должен быть эгоистом, чтобы выйти в мир альтруизма?
Нет, ты просто должен работать на свой эгоизм, который тебя постоянно гонит вперед. Еще развить, еще создать, еще технологически, еще научно, еще технически, еще как-то культурно и так далее. Обустрою я себя, и мне будет хорошо. И ты забываешь о том, что этот мир вообще, он маленький, конечный, что это наше состояние на этой земле, оно очень хрупкое такое, зыбкое. И вдруг мы начинаем это осознавать. Мы видим, мир может закончиться. Мы его можем закончить с помощью там войны, и он может сам закончиться, какое-нибудь хорошее цунами, все смоется, этого шарика, и будет все чисто и хорошо. Вдруг нам кажется, что это реально. Вот в такое время люди начинают задумываться о чем-то выше своего обывательства. Вот тут и раскрывается каббала.
То есть получается, значит,
а до этого каббалисты времени
должны сообщить это людям?
Вот сейчас она поэтому и сообщается. Поэтому сейчас самая главная сила всей каббалы на распространение.
То есть получается, что вы знали, что в Европе будет происходить вот эта дикая совершенно жара, эти смерти и прочее, и молчали, получается так?
Нет, я не молчал и не знал, я об этом и говорил. И я не знаю точно, какие будут проблемы и в будущем, но они точно будут и будут нарастать буквально
экспоненциально. А, то есть вы сами события не знаете?
Нет, их не надо, если бы какая разница, откуда мы получим удары. Но мы их будем получать все время, это понятно. И причем намного быстрее, чем предсказывается сегодня.
Я понял. То есть вы сейчас высказываете теоретическую посылку из науки Каббала,
да,
которая говорит, что
будет плохо.
Хочешь, не хочешь, должен настать этап, который будет выглядеть таким-таким-то образом. То есть начнутся удары и давление
А да. В каком виде это появится? Вы эта информация...
Мы же заговорили с вами.
Стоит... Я сейчас хочу понять, могли вы спасти Европу или нет?
Нет. Она себя не сама не могла спасти. Это... Знания были раскрыты. А кто их хотел? И сегодня то же самое. Завтра нас ожидает такие-то возможные проблемы. Возможные. Я не собираюсь их предсказывать, потому что Кабала этим не занимается. Возможные проблемы. И мы для этого должны сделать в себе такие-то внутренние изменения. Если нет, то мы как осел, который стоит, и его бьют, пока не захочет идти вперед, в правильном направлении. Ну так вот, пока мы стоим и получаем удары.
Что мы должны захотеть?
Мы должны захотеть разобраться в причине того, что с нами происходит. И в целенаправленности этих ударов. Что мы находимся на самом деле в процессе причинно-следственном, который начался и должен закончиться. Мы находимся внутри него, желаем того или нет. Мы должны изучить этот процесс, исследовать ему. Если мы действуем вопреки ему, то силы воздействуют на нас, чтобы вернуть нас в этот процесс. И эти силы воспринимаются нами как удары судьбы. Частные и общие.
У меня в продолжении вопроса у Жени. Есть у нас вопрос Владимира из Москвы. Он говорит, что раньше каббалисты тщательно проверяли своих потенциальных учеников. А потом, почему сейчас перестали это делать или продолжают это делать?
Нет, сегодня нет абсолютно никакого отбора. Чтобы не было людей со слабой психикой, но кроме этого нет никаких ограничений. Ни пола, ни национальности, ни возраста, никаких ограничений вообще ни в чем и никак. Потому что, в принципе, каждый человек должен достичь вот этого состояния, когда он строит себя как духовный объект в духовном мире. Наш мир только ради этого и существует, как мы говорили.
Вот вопрос из Филадельфии. Говорят, что каббалисты могут излечивать любые болезни, менять судьбы людей, видеть будущее и предотвращать его. Почему же они всегда отказываются от этого, мол, мы ничего не умеем? Убежден, что и вы сейчас делаете наивное выражение лица. О, и улыбочка.
Да, вот такое вот наивное выражение лица. Действительно, я бы мог бы спасти все человечество, чтобы оно было здоровым, да, счастливым, не знающим никаких страданий и печалей. Но вот не хочется мне этого. Вот такой вот, понимаете ли, ну почему? Вот доставляет, наверное, какое-то удовольствие. Давайте спросим об этом, может быть, у Творца, если мы поговорим о том, что существует ли какая-то высшая сила. Почему же он нам доставляет такие проблемы? В чем здесь причина? Или вообще, почему природа так относится к нам страшно, странно? Ведь на самом деле... Смотрите, как она заботится обо всех своих произведениях. О самом главном человеке. Смотрите, что она делает с ним. Мордует просто. Это же невозможно. Сколько человек постоянно страдает в течение своих десятков лет этой несчастной жизни. Значит, надо нам разобраться, приподняться немножко над жизнью и узнать, почему это происходит. Каббалист, он видит причины, он видит следствие нашего поведения и каким образом мы можем себя изменить, если поставим себя в соответствие с законами природы. Но он не может это сделать за других. Сделать другого счастливым – это значит изменить внутри человека его параметры, чтобы он соответствовал окружающему миру, его истинным законам. Допустим, мне сейчас жарко, потому что снаружи большая температура. А если бы я в себе повернул немножко какие-то регуляторы, то я бы не чувствовал этой жары, я бы уравновесился с этой температурой. Давление другие и так далее, всевозможные параметры. Когда мы находимся в гомеостазе с окружающим миром, в равновесии, мы чувствуем себя комфортно.
Каббалист это может?
Каббалист может это сделать над собой, но не над другими.
А все другие, если каждый... я стану каббалистом, я смогу?
Да, конечно.
Так, хорошо. Нет, но другому не может.
И другому никак.
Или не хочет.
Нет, не может, потому что это зависит от свободы воли каждого человека достичь равновесия с общей природой.
А, минутку. Тогда получается, что болезни и прочие неприятности, которые возникают у людей,
да,
они как бы возникают специально для того, чтобы он
пришел к моменту и сам себя отрегулировал.
Они возникают как причина того, что человек находится не в соответствии с природой, с одной стороны, да? Как следствие, извиняюсь, того, что он находится не в соответствии с природой, это раз. Они возникают для того, чтобы скорректировать человека на иное отношение к миру, к жизни. Постепенно каждая болезнь, каждая проблема, она оставляет свое определенное ощущение, информационную такую составляющую, в итоге которой человек начинает правильно, более правильно воспринимать мир.
То есть пытаться решить проблему болезни на уровне нашего тела,
мы же видим, несмотря на развитие медицины, количество болезней растет. Причем опережает наши возможности их лечить. Сегодня на медицину тратится больше, чем на оборону даже, на развитие оружия, на все что угодно. От этого люди не становятся здоровее, счастливее уже вообще говорить нечего. То есть мы совершенно неправильно занимаемся теорией комфорта собственного.
Но если каббалист больной, он все равно идет к врачу?
Конечно. Конечно. Значит, и он в этом отношении находится не в правильном состоянии. Я не говорю о болезнях тела. Я говорю об общих давлениях на нас. Каббалист, кроме того, как мы уже говорили с вами в прошлых беседах, он находится в болезненных состояниях не потому, что он сам по себе, может быть, находится в неравновесии с природой, а потому что он находится в общей системе с остальными другими душами, другими людьми. И они находятся не в неправильных состояниях, и он страдает потому, как находится в их же системе.
Из-за этого невозможно за них, что ли?
Не за них, а потому что связан с ними. Но если у тебя есть дети, которые не очень правильно идут, то ты хочешь, не хочешь, страдаешь от них? Или нет?
Да.
Ну вот то же самое. Только постепенно, когда мы начнем исправляться, то, естественно, это состояние выровняется.
Такой вопрос. Я просто слышал очень много раз, что каббала и курение – это вообще несовместимо. Почему-то все уверены, что каббалист, он не может просто курить.
Я убрал.
Это вообще...
Все сигареты убрал, их не видно.
Я полгода назад сбросил курить. И еще и сейчас с удовольствием к этому вернулся. К сожалению, просто по состоянию здоровья обязан был сделать это. Нет никакой связи между курением и каббалой. Мой рав где-то до возраста 83 лет или даже 84 курил. Причем курил очень крепкие сигареты, по 2 пачки в день. И это ему совершенно не мешало. А Баля Сулам, наш великий учитель, он вообще, кроме кофе черного крепкого и сигарет, это не признавал. Так что нет никакого соотношения между каббалой, диетами, всевозможными там упражнениями и так далее.
Ну, следить за здоровьем каббалиста.
Следить за здоровьем надо для того, чтобы просто нормально функционировать в этом мире, ведь из этого тела ты строишь духовным свой мир.
Да. Вот написано. Все знают, что алхимики, карты Таро, гематрия, магия и многое другое вышло из каббалы. Это знают все. И только каббалисты яростно это отрицают. А почему? Где же истина?
Никакой истины или неистины здесь нет. Это просто абсолютная ложь. Если вы спросите любого каббалиста или возьмете истинные каббалистические источники, в них просто этого нет. Потому что нет. Нет карт, нет магии, нет никаких заклинаний. Ну, ничего этого нет. Это просто на протяжении всей истории человечества, поскольку эта наука была скрыта, вокруг нее создавались всякие мистики, домыслы. И более, ничего более. Но я не умею играть, кроме проферанса, ни в какие карты другие.
То есть в карты Таро вы играть не умеете?
Нет. Не умею. Я даже их не видел.
Они везде продаются очень красивые, да? Большие такие. Хорошо, сказали бы наши зрители,
да.
Но поскольку они, как обычно, предполагали, что вы
правду
не скажете, да. Они сразу вас раз и накрываются. И следующий вопрос. Всем известна история про пражского каббалиста, создавшего голема. Создание голема – это высшая ступень магии. А вы такое можете?
А он такое мог?
А вот написано, что мог. И это знают все.
Это интересная средневековая сказка, которую создали люди, которые находились...
Сами каббалисты?
Евреи, нет, причем каббалисты. Которые находились вот в таком жутком, запущенном
и очень тяжелом состоянии внутри пражского гетто, которые создали такой образ сильного, мудрого защитника, который защищает и предотвращает всевозможные страдания, который присутствует якобы в каждом месте и воюет с антисемитами, с недоброжелательными и защищает их. И не более того.
Это образ этого каббалиста?
Это образ этого голема. Голем – это как робот. Был такой великий ученый, каббалист, рав в Праге, в Древней Праге. И он создал как бы такое механическое существо, духовное.
Так духовно?
Ну, так, вы понимаете, как человек воображает себе, которое называется голем. Голем – это от слова, как это перевести по-русски, дух, что ли, образ. Несуществующее что-то.
Ну, животное какое-то.
Ну, не важно. Это человек, который выполняет приказания. И вот этот в виде человека голем выполнял всякие его указания. Защищать людей, предотвращать всякие проблемы. Это такая народная сказка, выдумка, которая помогала народу выжить. Человек, он нуждается в психологической поддержке. И это им помогло. И оттуда распространилась вот такая вот сказка о том, что в Праге в средние века был такой голем.
Ну, каббалист такой был?
Каббалист такой был.
Был. Он сам кивал головой, что он, да, создал голема. Что об этом говорит?
Я не знаю. Вполне возможно, что он это делал так же, как это, как, так же, как Бааль Шем Тов в России в 16-17 веке. Было очень сложное вообще состояние еврейства. Эти погромы, несчастья, голод и все прочее. И он тоже с помощью вот таких вот народных всяких сказаний о чудесах, которые сами каббалисты распространяли, поддерживал народ. Создал хасидут. С одной стороны, для того, чтобы привлечь людей к каббале, с другой стороны, для того, чтобы поддержать население в его такой несчастной, убогой жизни, в черте оседлости.
Но известно же, что он был волшебник. Большим топом.
В чем его волшебство проявлялось, я не знаю.
Не знаю, в религиозной литературе очень много пишут о том, что он
религиозная литература
–
это не каббала. Религиозная литература – это действительно мистическая литература, которая пишет то, что им кажется. Не то, что видят и исследуют, а то, что кажется и хотелось бы.
И вот у нас такой вопрос. Всем известно, что Моисей, написавший Тору, был учеником великих жрецов Египта. Значит, можно предположить, что существует связь между каббалой и магией, ведь они там занимались магией.
Моисей или Муше в течение 40 лет, с буквально первых дней своей жизни, когда его мать оставила на берегу, там, потому что нельзя было нельзя было прятать мужского мальчиков новорожденных. Она его оставила на берегу, и дочка фараона, Батья, нашла его, гуляя по берегу. Специально она его там оставила, мать, и взяла его к себе на воспитание. И он воспитывался как приемный сын вот этой дочки фараона. Воспитывался во дворце фараона, был принцем, приемным сыном, сидел у фараона на коленях, на руках, и игрался с его бородой, с его даже короной и так далее. Там это так описывается все красочно. И, естественно, получил воспитание такое, как воспитываются все принцы в королевских семьях. И в 40 лет только он начал задаваться вопросом о смысле жизни, кто он такой, откуда и так далее. И только в 40 лет он задался вопросом о смысле жизни, и у него начался новый период. Но, естественно, он получил все, что получил до 40 лет. Это действительно все фараоновские знания, все древнеегипетские знания. Жрецы, не жрецы, абсолютно все это он знал. И это было основой его. А затем, в течение 40 лет, он переучивался еще. То есть над этим изучал уже и постигал каббалу. И в 80 лет он только стал предводителем народа.
Значит, он все-таки магию знал?
Я не знаю, что значит магия древнеегипетская, но все-таки это можно считать особые силы природы, которые законно существуют в природе, только на сегодняшний день утеряны человечеством. И египтяне действительно знали, так же, как умели буфинизировать свои трупы, то есть делать их практически бессмертными, то есть вечными. Настолько они этот мир, материальный наш мир, хотели обожествить.
Книгу, которую написала Моисей, Тора...
Нет, это уже написано в следующие, в третье сорокалетие, с 80 до 120 лет его жизни.
То есть первые 40 лет он учился магии, вторые 40 лет кабале, и только в третьи 40 лет он стал полноценным кабалистом?
Да.
Но сама книга Тора, Пятикнижие, Ветхий Завет, это кабала или что это?
Это кабала, естественно, она написана им вот эти в последние сорокалетия, третье сорокалетие его жизни, и она описывает весь духовный путь человека, начиная от зарождения его и кончая его полным исправлением на самой высшей ступени.
Но все считают это религиозным источником.
И из этой книги сделано все, что угодно человечеству. Можно взять и сегодня и создать еще, может, несколько религий.